Энгельс Николаю Францевичу Даниэльсону. Том 39, страницы со 127 по 130. Даниэльсон Николай Францевич. Псевдоним Николай-он. 1844-1918 годы. Русский писатель-экономист, один из идеологов народничества 80-х-90-х годов. В течение ряда лет переписывался с Марксом и Энгельсом, перевел на русский язык первый, второй и третий тома «Капитала» Маркса. Первый том совместно с Лопатиным. Петербург, Лондон, 17 октября 1893 года. Милостивый государь, когда я получил ваше письмо от 26 июля с извещением о вашем возвращении домой, я сам как раз собирался на 2 месяца за границу и только сейчас вернулся из этой поездки. Вот причина моего долгого молчания. С 1 августа по 29 сентября 1893 года Энгельс совершил поездку по Германии, Швейцарии и Австро-Венгрии. Он посетил Кёльн, затем вместе с Бебелем через Майнц и Страсбург поехал в Цюрих. Оттуда на несколько дней выехал в кантон Граубюнден для встречи со своим братом Германом. Вернувшись в Цюрих 12 августа, Энгельс принял участие в последнем заседании Международного социалистического рабочего конгресса в Цюрихе, где выступил с краткой речью на английском, французском и немецком языках. Смотри настоящее издание, том 22-й, страницы 425-426, и по поручению бюро закрыл заседание Конгресса. Пробыв после этого еще 2 недели в Швейцарии, он затем через Мюнхен и Зальцбург отправился в Вену, где выступил 14 сентября на социал-демократическом собрании. Оттуда через Прагу и Карлсбад, Карлове Варе, проехал в Берлин. Там Энгельс пробыл с 16 по 28 сентября. 22 сентября он выступил на социал-демократическом собрании. Смотри настоящее издание, том 22, страницы 429-430. После этого через Роттердам возвратился в Лондон. Страница 128. Очень вам благодарен за присланные экземпляры очерков. Даниэльсон, очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. Слово «очерки» написано Энгельсом по-русски. 3 из них я отправил друзьям, способным их оценить. Книга произвела, как я с удовольствием заметил, значительное впечатление и даже вызвала сенсацию, и вполне заслуженно. Среди русских, с которыми я встречался, она была главной темой разговора. Не далее, как вчера, один из них, Гольденберг, писал мне: «У нас на Руси идет спор о судьбах капитализма в России». Последняя фраза, начиная со слов «у нас», написано Энгельсом по-русски. Гольденберг Иосиф Петрович, псевдоним Мешковский, 1873-1922 годы. Русский социал-демократ. С 1890 года учился за границей, с 1903 года большевик. Во время Первой мировой войны примыкал к оборонцам. В 1920 году вновь вступил в партию большевиков. В берлинском «Социал-Политисches Zentralblatt», третий год издания, номер 1, 1 октября 1893 года, примечание Энгельса, некий господин фон Струве опубликовал о вашей книге большую статью. Струве. Оценка капиталистического развития России. Струве. Петр Бернгардович. 1870-1944 годы. Русский буржуазный экономист и публицист, легальный марксист. С 1905 года кадет. После Великой Октябрьской социалистической революции враг СССР, член контрреволюционного правительства Деникина и Врангеля. Позднее белый эмигрант. Я должен согласиться с ним в одном пункте, что и для меня современная капиталистическая фаза развития в России представляется неизбежным следствием тех исторических условий, которые были созданы Крымской войной, того способа, каким было осуществлено изменение аграрных отношений в 1861 году, и, наконец, неизбежным следствием общего политического застоя во всей Европе. Но Струве решительно не прав, когда, желая опровергнуть то, что он называет вашим пессимистическим взглядом на будущее, сравнивает современное положение России с таковым в Соединенных Штатах. Он говорит, что пагубные последствия современного капитализма в России будут преодолены так же легко, как и в Соединенных Штатах. При этом он совершенно забывает, что Соединенные Штаты современны, буржуазны уже с самого их зарождения, что они были основаны мелкими буржуа и крестьянами, бежавшими от европейского феодализма с целью учредить чисто буржуазное общество. Между тем, в России мы имеем фундамент первобытно-коммунистического характера, родовое общество, предшествующее эпохе цивилизации, правда, рассыпающееся теперь в прах, но все еще служащее тем фундаментом, тем материалом, которым оперирует и действует капиталистическая революция, ибо для России это настоящая социальная революция. В Америке денежное хозяйство вполне установилось более 100 лет тому назад, тогда как в России натуральное хозяйство было общим правилом почти без всякого исключения. Поэтому ясно, что в России эта перемена должна носить гораздо более насильственный и резкий характер, и сопровождаться несравненно большими страданиями, чем в Америке. Страница 129. Но при всем этом мне все же кажется, что вы смотрите на дело более мрачно, чем это может быть оправдано фактами. Несомненно, что переход от первобытного аграрного коммунизма к капиталистическому индустриализму не может произойти без ужасной ломки общества, без исчезновения целых классов и превращения их в другие классы. А какие огромные страдания, какую растрату человеческих жизней и производительных сил это неизбежно влечет за собой, мы видели уже, хотя и в меньшем масштабе, в Западной Европе. Но от этого до полной гибели великого и высокоодаренного народа еще очень далеко. Быстрый прирост населения, к которому вы привыкли, может приостановиться. Безрассудное истребление лесов в сочетании с экспроприацией старых помещиков, слово «помещики» написано Энгельсом по-русски, как и крестьян, может вызвать колоссальную растрату производительных сил. И все же более чем 100-миллионное население составит, в конце концов, очень большой внутренний рынок для весьма значительной крупной промышленности. И у вас, как и в других странах, все придет в свою норму. Конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно долго. Вы сами признаете, что социальные условия в России после Крымской войны не были благоприятны для развития той формы производства, которую мы унаследовали из нашей прошлой истории. Я пойду еще дальше и скажу, что в России развитие из первобытного аграрного коммунизма более высокой социальной формы могло бы стать возможным не больше, чем во всяком другом месте, если бы только эта более высокая форма не существовала уже в какой-либо другой стране и не служила бы в качестве образца. Эта более высокая форма, всюду, где она исторически возможна, является необходимым следствием капиталистической формы производства и создаваемого ею социального дуалистического антагонизма. Она не может развиться непосредственно из земельной общины, иначе как в виде подражания примеру уже где-либо существующему. Будь Западная Европа в 1860-1870 годах созревшей для такой трансформации, будь эта трансформация проделана тогда Англией, Францией и так далее, в этом случае русские действительно были бы призваны показать, что могло быть сделано из их общины, в то время еще более или менее нетронутой. Но Запад пребывал в застое, не пытался произвести такую трансформацию, а капитализм развивался все быстрее и быстрее. Страница 130. Итак, у России не было иного выбора, кроме следующего. Либо развить общину в такую форму производства, от которой ее отделял еще ряд промежуточных исторических ступеней, и для осуществления которой условия еще не созрели тогда даже на Западе, задача, очевидно, невозможна, либо развиваться в направлении капитализма. Спрашивается, что оставалось еще, кроме этого последнего шанса? Что касается общины, то она возможна лишь до тех пор, пока имущественные различия между ее членами ничтожны. Как только эти различия становятся значительными, как только некоторые ее члены становятся должниками, рабами других, более богатых членов, так ее дальнейшее существование невозможно. Афинские кулаки и мироеды до Солона разрушили афинский род с той же неумолимостью, с какой кулаки и мироеды вашей страны разрушают общину. Слова «кулаки и мироеды» написаны Энгельсом по-русски. Боюсь, что этот институт осужден на гибель. Но, с другой стороны, капитализм открывает новые перспективы и новые надежды. Посмотрите на то, что он сделал и делает на Западе. Великая нация, подобная вашей, переживет любой кризис. Нет такого великого исторического бедствия, которое бы не возмещалось каким-либо историческим прогрессом. Лишь модус операнди, образ действия изменяется. Да совершится предначертанное. Всегда ваш. Как только третий том «Капитала» будет в печати, я позабочусь о том, чтобы высылать вам листы. Впервые опубликовано на русском языке в журнале «Минувшие годы», номер 2, 1908 год. Печатается по рукописи, перевод с английского.